уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И мы ждем в нашей студии с минуты на минуту генерального директора агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова. Он задерживается. Но еще раз подчеркну, должен быть здесь минуту на минуту. Так или иначе, мы начнем уже без него обсуждать кое-какие темы, которые планировали обсудить вместе с ним. Но, например, можно поговорить про лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. Он на пресс-конференции заверил журналистов, что не дождетесь. Это я так коротко перефразировал его слова о том, что он не собирается покидать свой пост. Я напомню на всякий случай, что Геннадию Андреевичу в этом году исполняется 75 лет. Некоторые эксперты-политологи говорят о том, что, ну, мягко говоря, смена лидера у российских коммунистов уже давным-давно назрело, но этого никак не происходит, хотя наша политическая система нуждается в обновлении, в реформировании, если хотите, это должно коснуться в том числе оппозиционных различных движений и партий, в частности коммунистов, Коммунистической партии Российской Федерации. Сам Геннадий Андреевич демонстрирует крепкое рукопожатие и заявляет о своем намерении и дальше трудиться на благо Родины и коммунистического движения в Российской Федерации. Но, в общем, все как всегда. То есть, с одной стороны, мы ждем перемен, а с другой стороны, не дождемся, возможно. С третьей стороны, ну, никто не вечен, еще раз напомню, 75 лет. Политологи некоторые, например, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Юрьевич Виноградов, на всякий случай уже публикует список возможных преемников Геннадия Андреевича Зюганова. Он делает вид, что не понимает, для чего это все делается. У Зюганова есть внук, напоминает Григорий из Санкт-Петербурга. Да, мы все это помним, мы все это знаем. Вопрос только в следующем. Есть КПРФ, и их бессменный фактически лидер Геннадий Зюганов, который говорит о том, что он как бы тот человек, которого выбирают коммунисты всея Руси. Он тот человек, который должен возглавлять КПРФ, потому что ему делегируют его товарищи по партии. Он тот человек, который может держать в узде бразды правления огромной партии, одной из крупнейших в Российской Федерации. Слушайте, нужны ваши суждения относительно вот необходимости обновления, например, у коммунистов. Да? 7373948, сейчас несколько комментариев приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович, директор Володя.
Да, Борис Семенович, что делаем с Зюгановым?
Ну, вы понимаете, я, в общем-то, коммунист, был коммунист с очень приличным стажем. И мне просто, ну, непонятно и стыдно вот за сегодняшних коммунистов держать такого лидера, который минимум 50% голосов на выборах, так сказать, у партии отбирает ввиду своей, ну, как это принято говорить, нехаризматичности. Вы понимаете, ну, в человеке все должно быть прекрасно, как сказал один человек, а у Зюганова что речь, что вид, он не внушает людям какой-то симпатии. А то, что его поведение, скажем так, какое-то безликое, буквально не бойцовское, ну, тоже не добавляет авторитета коммунистической партии.
То есть пора. А кто?
Ну, давным-давно пора. Да, господи, ну, я не очень слежу за сегодняшними коммунистами, скажем так. Но в нашей стране, ну, умных ребят так, тысячи.
Есть, хорошо. Ну, то есть мы даже перестали за коммунистами следить уже сторонники партии, если хотите, ну, потому что, невозможно. Садовничему 80 и ничего, рулит МГУ, пишет Валерий. Да, но, как мне кажется, политический лидер несколько отличается от убеленного сединами заслуженного, перезаслуженного профессора, ученого. Мне кажется, что политический лидер подразумевает все-таки определенный вид агрессии. Он должен бороться все время за власть, за существование. Чем старше ты становишься, тем как будто бы это сложнее делать. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Я вот был на столетии октября.
Так.
В Лужниках, когда выступал Зюганов, толпа просто ревела. Он там о социализме, о том, что он скоро во всем мире, так сказать, победит.
То есть он качал зал, другого, как говорят сейчас, качал зал.
Ни на кого другого да. так не реагировало. Вот, там было несколько выступающих. То есть я по его харизме, он ничего. А вот то, что он ничего не делает, действительно, и так... вроде бы как только имитирует. Это я согласен. Спасибо.
Так может быть он сознательно не упускает на сцену, кроме себя, никого? Для того, чтобы...
Нет, там выступало, да. выступало много. И вот вы заметили, может, на митингах там же выступает человек по 10. Я не знаю, может быть, вы знаете, кого он скрывает там супер харизматичного, но мне таких не видится. И
все даже вот этот
Грудинин, кандидат президента, да. он да. тоже... Ну, я бы не сказал, что он уж очень харизматичный. Его так пытаются выдавать за какого-то оратора, но я за ним этого не замечал.
То есть, спасибо. С одной стороны, можно было бы, но не на кого, получается так. Кто, если не Зюганов? Что мне напоминает эта поговорка? Руководство КПСС обычно правило до конца, пишет Disconnect. Да, но политологи так невзначай напоминают, что до 76 лет... Ни один так и не доправил. Ну так, на всякий случай напоминают. Тот же, например, Михаил Сергеевич Горбачев, который, да, был политическим лидером, да, возглавлял КПСС, но он ушел со своего поста, и, может быть, благодаря этому до сих пор здравствует. Никита Сергеевич Хрущев тоже пережил 76-летний рубеж, но также был вдалеке уже от управления и партии, и страной. Но еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Геннадий из Москвы.
Да, Геннадий.
Знаете, мне кажется, совершенно не важно, кто лидер в оппозиционных партиях у нас, потому что люди, как только попадают ближе к власти, сознание их деформируется, и пыл... умеряется близостью кормушки. Поэтому, ну, Геннадий Зюганов крепко держится за свой стул. И все. Тут все этим сказано.
Стул-то не шатается, за который он держится? Вот так, ваше ощущение.
Некому шатать-то. Активной молодежи нету рядом, коммунистов.
Клычков, правда, его сослали править регионом. Да, Афонин.
Ну, не знаю, ну, что-то их не видно. Я вот состоял в советское время членом КПСС. Так, в общем-то, партия была активной. И тоже, скажем так, в политбюро особо рьяных таких конкурентов у председателя не было. Поэтому фильтр мощный.
Фильтр мощный. Никто не хочет добровольно перестать играть в царя горы, добровольно спускаться с холма. Когда Зюганов не стал баллотироваться на президента в прошлом году, он только снискал уважение. Пора уходить, больше почета будет, пишет 334-й. Что еще? Они даже на выборы губернатора Петербурга выдвигают странного человека, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь из Москвы.
Да, Игорь.
Ну, какой этот лидер? Какая партия? Они бюджетники. Они получают деньги из бюджета. Так что никакой оппозиции я не вижу здесь. И лидера тоже.
Ну, Геннадий Андреевич-то есть. За него по-прежнему миллионы голосуют, на всякий случай.
Они бюджетники. Им государство выделяет деньги на партию. Так что они против партии, это государство ничего не скажут. Так что никакая не позиция, ничего нет. Я не вижу ничего.
Может быть, весь секрет в договороспособности Геннадия Андреевича. Может быть, благодаря этому они до сих пор в парламенте. Может быть, благодаря этому левая идея в принципе существует в нашем медийном пространстве.
Ее держат или его держат? Как оппозиционера, просто. Просто да. одно название и все. Ну, как партия, они никакие.
И поэтому смысла смены лидера вы не видите, в принципе.
Да я смысла вообще в партии в этой не вижу. Они не оппозиция. Нужна оппозиция такая здоровая.
Здоровая такая, да, румяная такая, чтобы была. Ну, давайте еще, до голосования. Смотрите, Зюганов должен уйти, Зюганов должен остаться, очень просто. Да, ну, сейчас, поскольку этот вопрос актуализировался, мол, и 75 лет в этом году, и политологи уже подготовили на всякий случай список его преемников, и запрос на некие политические реформы назрел в стране, это коснуться должно в том числе и оппозиционных движений, Зюганов должен уйти, 134, 21, 35, Зюганов должен остаться, 134, 21, 36, ну, а что такое провожают его, да? Однопартийцы решат, тогда и уйдет. Зюганов должен уйти, 134, 21, 35. Зюганов должен остаться, 134, 21, 36. Наше голосование началось, префиксы в том и другом случае один и тот же, 8, 4, 9, 5. Должен уйти, 134, 21, 35. Должен остаться, 134, 21, 36. Голосование началось. Сейчас попробую перезагрузить телефонную линию с тем, чтобы... получалось еще принимать и телефонные звонки, да. Ну, а пока пишите смс плюс 7925-888-94-8 и наш телеграм говорит МСК Бот. Ну, давайте сейчас вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Алло, вы знаете, я въехал в тоннель, поэтому прервался разговор. Я хотел закончить свою мысль. Я хочу сказать, что партии карманные, поэтому как папа скажет, так и Геннадий Андреевич поступит. Скажет уйти, значит уйдет.
Мы, мне кажется, обесцениваем абсолютно, когда говорим, что они карманные партии. Они договороспособны, я бы так это сформулировал.
Ну, это же практически синоним, только так мягко сказанный. Я вот просто не вижу, чтобы чего-нибудь добилась хоть одна оппозиционная партия, что поприветствовал бы народ. Вот, ну, не вижу за последнее время. Гайки закручиваются под общие аплодисменты и под, скажем так, мотивацию, что все для народа.
У них остается трибуна, а они остаются по-прежнему в таком мейнстриме и, например, периодически, нет-нет, да и оседлают какую-нибудь волну народного недовольства, ну, например, как с пенсионной реформой было.
Согласен, да, и все в свисток, все, весь парт, весь свисток.
Но это другое, это неспособность или неготовность взять власть по-настоящему. Но так или иначе они по-прежнему могут считаться выразителями, например, народного недовольства.
Ну, согласен, да, выразителями можно, но народ, видимо, уже разочаровался в том, что кто-то что-то может, кроме выражения, чего-то добиться. Поэтому, ну, вот мне так кажется. Спасибо.
Спасибо вам.
Даете возможность высказаться.
Да. Спасибо. Ну, у нас просто своя трибуна, народная абсолютно. Он должен... так нехорошо, 141-й. Зачем про смерть сразу? Нет, все должны жить, здравствовать. 7373-94-8, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
День добрый, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Ну, знаете, все-таки, скажем так, у коммунистов позиции были довольно сильные. Если бы им на определенном этапе лидера, это можно было бы сделать, вот честно говоря. Вот. Но это сейчас не нужно никому, потому что взять власть – это ответственность. А вот быть вот так вот вечным оппозиционером и кандидатом – это очень удобно. Понимаете? Так же, как и в ЛДПР. Ну, кто там в ЛДПР, скажем, вместо Жириновского? Господин Лебедев, который там в футбольном союзе пытается еще заодно крутиться. Это тоже достаточно смешно.
У ЛДПР еще хуже дела, как мне кажется, потому что там-то вообще... Да.
Потому что на самом деле, вот да, не нужен никому сильный преемник сейчас. Потому что я вот это все сделаю, проживу вот это вот все. А что будет дальше? Ну, это же будет без меня.
Хорошо, если мы говорим, например, соглашаемся с утверждением, что в обществе сформировался запрос на обновление политической системы, как это должно выглядеть? Это смена партий под корень, то есть приход других партий, или вы это видите за счет обновления
их лидеров? Вы знаете, их, наверное, все-таки прийти к другой партии, но это достаточно сложно. Они появляются периодично, заметьте, какие-то, да, там, справедливость, там, несправедливость, партии любителей пива, партии любителей футбола.
Эван, вы вспомнили партию любителей пива еще. Это было...
Я к тому, что, да, они появляются там, меняют название, да, кто-то там из них туда-сюда переходит, но основные остаются все равно уже, скажем, исторически заработавшие себе имя. Но вот это имя использовать дальше, скажем, с какой целью? Взять на себя ответственность? страшно все-таки, понимаете? Можно там любить президента, не любить, одобрять, не одобрять. Но вот поставить себя, что вот человек такую ответственность несет не только за свою страну, а в принципе за весь мир, потому что можно так повернуть, что земля, извините меня, рухнет.
То есть вы скорее за обновление политической все-таки системы, да, за счет вот внутрипартийных каких-то движений?
Да, все-таки если вот организм хочет развиваться, этот партийный, да, он должен вот, ну, именно развиваться, а не пытаться вот какими-то консервативными методами. Почему, в принципе, КПСС все-таки упустила все свое? Да? Потому что, во-первых, ну, назрело время перемен, но лидер оказался не готов, я считаю, потому что Михаил Сергеевич — это не лидер, в принципе, да, просто вот так вот. Это слабый человек, там, попавший на это место и просто разваливший все. Понимаете, я готов его осуждать, потому что...
Это вот сейчас мы его так воспринимаем, но тогда, простите, ему рукоплескали. Те люди, которые видели его, они видели в нем надежду на обновление, на то самое.
Я его видел, я на него смотрел, вот у меня, скажем, тесть был, его ровесник, да, он не рукоплескал почему-то, его это пугало. Знаете, он тоже старый коммунист именно. Я не был коммунистом, я остановился на комсомольском лидерстве, скажем так, уже в партию не пошел просто, ну, потому что, может быть, даже считал себя недостойным этого. Но вот именно, вот у многих это, да, это вот именно внешнее. У нас же беда в том, что у нас всегда очень большая показуха была перед руководителями.
Я понял. Да, спасибо. Что еще? Дегтярев там будет, уверен. Нильс, меня видно? Подскажите, пишет Олег Бородин. Видно так, Олег, что глаза режут. Что еще? КПРФ сегодня практически не рекламирует и не объясняет преимущества социализма, сетует 235-й. Во всем мире наблюдается рост левых идей. Мало кто знает, что у нас в стране масса коммунистических молодежных ячеек. Они ничего общего с этой ширмой КПРФ не имеют. Они истинные коммунисты. Об этом пишет 334-й. А эти критики что сделали? Бла-бла, не баррикады строить, пишет 569-й. Итог деятельности Зюганова: партия расколота. Есть Сурайкин, коммунисты России, есть Удальцов, несистемная позиция, есть Грудинин, которого половина электората считает капиталистом. Печально все это, пишет Артем. Ну и Валерий пишет, что коммунисты вообще зло. Я остановлю голосование по поводу Геннадия Андреевича Зюганова. То, как видит наша аудитория, что должно произойти с коммунистами, с Геннадием Андреевичем, все-таки 72% считают, что Зюганов должен уйти, 28% считают, что он должен остаться. Так проголосовала наша аудитория. Еще несколько аргументов готов выслушать. 7373948, да, здравствуйте.
Владимир.
Далее.
Да. Добрый день. Ну, вы знаете, коммунисты — это же что придумано Марксом? А Маркс был злейший враг России. Уничтожить монархию и поставить коммунистов. А потом придут масоны к власти. Ну и все нормально. Что тут? Уничтожение. А мы, дураки, верили все в светлое будущее.
Отжали их уже от власти. Поэтому что ж, Геннадий Андреевич-то, он к масонам ближе или к кому?
Геннадий Андреевич, понимаю, русский патриот. Но коммунизм, извините меня, это прикрытие масонства. Это просто как бы к власти пришли уже другие люди.
Я понял.
Троцкисты и прочее. Вот в чем дело. Поэтому уничтожили Россию.
Все. Спасибо. Это был Олег. 7373948, телефон прямого эфира. Как-то договороспособны, если они будут против, то их сразу же уберут. И они это понимают. Но они не договороспособны, а от безысходны. Как-то так формулирует Марк Дель. Ну, давайте еще один звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло. Да, вы в эфире, пожалуйста. Меня зовут Анатолий. Вот был такой Уинстон Черчилль. Он до 90 лет руководил Тори. И ничего, в общем-то, руководил. А вот Зюганов, он что же должен для всех, как говорится, грудью броситься и создать здесь социализм? Партии состоят из людей. А люди сейчас пассивные, в общем-то, ленивые. И, в общем, каждый хочет, чтобы где-то срубить деньжат по-легкому.
Позвольте, подобное всегда притягивается подобным. Но если его окружают такие люди, не свидетельствует ли это о том, что, ну, как-то...
А просто нет других людей. Это сейчас все такие. Вот. И, соответственно, сейчас вот развалить то, что есть, это значит вообще распадется на такие партии, как Сурайкин, вот. А Сурайкин типа провокатора вообще-то, так что...
Есть, спасибо, да? Принимается. Дмитрий Орлов к нам присоединяется, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
Добрый день,
Владимир, прошу прощения. Да, без вас уже начали обсуждать судьбу Геннадия Андреевича Зюганова, который сегодня заявил на пресс-конференции, что не собирается покидать свой пост, не дождетесь. При этом ваш коллега Михаил Юрьевич Виноградов уже публикует на всякий случай список возможных преемников Геннадия Андреевича Зюганова. Это подготовка к чему-то или это так, просто информационный шум, как вы оцениваете?
Я думаю, что это скорее шум, потому что Геннадий Зюганов – это человек, которого провожали очень много с поста главы Компартии. Очень много было противников и, значит, раскольников. Вот. Но все противники и раскольники в итоге оказываются за рамками коммунистической партии. А Геннадий Андреевич ситуацию контролирует, и контролирует в том числе выдвигая каких-то деятелей на авансцену, ну, как это было с Грудининым, это же, в общем, в значительной степени зюгановский проект, ну, понятно,
так что... Так выдвигает, так и задвигает.
К тому же, да, так что это был зюгановский в значительной степени проект, и он был поддержан элитой Компартии. Вот. Я бы, несмотря на возраст и другие проблемы, я бы не списывал Геннадия Андреевича со счетов. Это, так сказать...
Понятное дело, что
человек, который еще спашет десятину с четвертью, как говорил когда-то вице-президент СССР Янаев.
Рукопожатие крепкое. Нисколько с этим...
Вот именно.
Не спорим. Но возвращаемся к тому, о чем говорили, например, в прошлом году интенсивно. Угу. Россия нуждается в обновлении политической системы. Это касается не только правящей верхушки, это касается в том числе оппозиционных движений, которые уже как будто бы свои функции не выполняют, рассчитывать на них не приходится, ни с точки зрения готовности вообще возглавить или взять власть в Российской Федерации, ни с какой. Ну, то есть они уже не выполняют своих функций. 72% наших слушателей, пока вас не было, успели сказать, что Геннадий Андреевич должен уйти. 28% полагают, что он должен остаться. То есть этот запрос как будто бы остается.
Ну, вот смотрите, 28% считают, что он должен остаться.
Это неплохо.
Да, электорат Компартии, он еще меньше. Потом не забывайте, то есть меньше, он фактически более лидерский, да, его показатель. Потом не забывайте, что аудитория радиостанции «Говорит Москва» – это городская, информированная аудитория. Электорат же Компартии лишь отчасти только с ней совпадает. Здесь ведь и малые города, и, так сказать, наименее состоятельные жители, так сказать, городов больших и средних. Так что проблема здесь, безусловно, есть у Зюганова, но лидерство свое он сохраняет.
То есть вы не ждете ни на протяжении этого года, ни на протяжении там, ближайших лет, да, вот к следующим выборам в Государственную Думу Российской Федерации каких-то значительных изменений на политическом поле?
Моя точка зрения, что с высокой степенью вероятности в 2021 году и Компартию, и ЛДПР поведут, так сказать, к венцу, поведут на выборы по-прежнему Зюганов и Жириновский.
Хорошо, было несколько шуток, но они все некорректны, потому что это будет 2021 год, это через 2 года.
Да, да, еще пройдет существенное количество времени. Ну, я думаю, что обеим организациям, если эти лидеры уйдут, угрожает много чего. Ну, ЛДПР, партия откровенно вождистская, она просто посыпется, КПРФ, конечно, партия, которая формируется путем кооптации в такой клуб, да, ну, партия имеется в виду руководство, естественно, партии. Вот, но все равно, мне кажется, Зюганов, он останется, так сказать, на посту, и порох в пороховницах еще есть. А преемников обсуждали уже, наверное, на моей памяти лет раз 20. Сколько было, значит, тех, кто претендовал на это лидерство, и Рыбкин, и Селезнёв, и
Семигин.
Афонин. Семигин. Ну, Афонин – это выдвижение с Зюганова. Он никогда не будет претендовать на это лидерство, пока Зюганов не уйдет. Это его ученик, это его, так сказать, молодая копия в некотором смысле, даже манера говорить у него схожая. Вот, так что нет. И Грудинин, и Афонин, они очень четко признают лидерство Зюганова и не будут делать шагов, которые противоречат его интересам, на мой взгляд.
А функции-то они свои как оппозиции выполняют или нет? Достаточно?
И... Ну,
это просто в этом сомнении тоже есть определенное.
Все зависит от того, с какими требованиями подходить. Они контролируют свою часть политического спектра, свой сегмент. Ну, больше, меньше, так сказать, на тех или иных выборах они получают. У них есть красные губернаторы, у них есть, так сказать, левое настроение, на которое они опираются. У них есть репутация партии, которая всегда голосует против бюджета. между прочим, а это во всем мире основной признак оппозиционной организации. Вот, конечно, ее электорат стареет, Компартии, но ведь есть и приток других людей. Одним словом, свое дело они делают, но вопросов к этой организации тоже много.
С нами Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Обсуждаем с ним актуальную повестку. Ну, традиционно собираем мнение экспертов относительно того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине. Пока в сухую выигрывает в мнении экспертов Владимир Зеленский.
Я в данном случае поддерживаю тех экспертов, которые формируют это мнение в сухую. Я предсказывал, что значит, пройдут во второй тур Зеленский и Порошенко. Более того, я даже предсказал, ну, заявил о том, что отрыв будет более чем в полтора раза. Вот, то есть так прогноз оказался точным. Я полагаю, что у Зеленского есть шансы больше, намного больше, чем у Порошенко, стать президентом Украины в силу ряда причин и обстоятельств. Прежде всего, мобилизация электоральная Зеленского не закончена, а электоральная мобилизация Порошенко, на мой взгляд, близка к финалу. Он практически, ну, может быть, еще несколько процентов вычерпал то, что мог. Второе, у Зеленского нет антирейтинга. То есть, продолжая, ну, то есть, есть, но незначительный. Он, так сказать, свежий кавалер, что называется. Вот, и у него есть возможность расширять свою электоральную поддержку за счет неопределившихся, за счет возможной поддержки Тимошенко и Бойко, если они, конечно, захотят об этом заявить. Но даже если не заявят, электорат, который их поддерживал, Тимошенко и Бойко, он настроен против Порошенко, и у него есть мотивы для того, чтобы прийти и проголосовать за Зеленского. Вот. Ну и, наконец, я думаю, что Порошенко, значит, антирейтинг Порошенко и те настроения, которые существуют вообще на Украине, они, ну, препятствуют очень сильно его вообще, значит, какой-то работе, агитационной кампании во втором туре. Показательно, что тот же Зеленский отказался от дебатов. И это оскорбительно для действующего президента. Но вряд ли скажется на рейтинге Зеленского, что он уходит там или что-то такое. То есть он показал этим, что он лидер, очевидно, и спорить с номером два, который отстает от него практически в два раза, не собирается. Надо сказать, у Порошенко была очень неплохая избирательная кампания. И вообще профессиональные весьма технологи с ним работают. И то, что он жестко противопоставил себя Путину, а не украинской элите, то есть пока выбрал великого врага.
Внешний,
да?
Враг, да.
Да, великий, он, более того, он крупный, да. Он даже сейчас говорит Порошенко, что, значит, не забывайте, что когда придется спорить с Россией, вы будете спорить не с Максимом Галкиным. То есть он делает косвенный комплимент. Негативный, но комплимент Владимиру Путину. И постоянно отталкивается от него. Это был верный шаг. Верный шаг, вот эта логика «мы идем своим путем». Значит, верный шаг, значит, Томас и вообще вот религиозные, моральные аспекты. То есть массу верных шагов он сделал, но он, так сказать, ну, надоел. Надоел, он слишком агрессивен, против него очень много людей настроено, не только сторонников, кстати, Зеленского, Тимошенко, Бойко, там, других политиков. То есть, ну, на мой взгляд, он исчерпал свой ресурс, дерется он в финале неплохо, но его шансы, давайте так вот сделаем прогноз, шансы Порошенко я бы оценил в 25%, шансы Зеленского в 75%, чтобы стать президентом Украины.
25%
немало, немало, нет, не 10, не 5, он дерется.
А почему в аналогии с 96-м годом практически никем не принимаются всерьез? Ну, я имею в виду 96-й год у нас, безусловно.
Потому что была совсем другая совсем о другом шел выбор. Это был выбор левый или правый, красный или белый, вперед, так сказать, к развитию, либо, так сказать, назад к красным директорам и замшелым всяким практикам. Ну, я упрощаю, конечно, логику. Да. Свожу ее к агитационным сюжетам.
Голосуй или проиграешь, да.
Да, голосуй или проиграешь. Это совсем другое противостояние, совсем другая логика. Здесь разные политики, которые по-разному видят будущее Украины. Вот, при этом, скажем, антироссийская риторика, она и у Зеленского достаточно заметна, хотя, конечно, не столь агрессивна.
Она довольно сдержанная.
Да, она довольно сдержанная, не столь агрессивна, как у Порошенко. Я, кстати, думаю, что с точки зрения отношений с Россией, новый украинский президент, ну, если мы говорим о Зеленском, будет выстраивать, ну, если, конечно, ему не будут препятствовать этому значительно, будет выстраивать что-то типа грузинской модели. То есть страна окажется, конечно, значит, противником России, конечно, так сказать, много будет критических настроений, оценок, конечно, они будут следовать в, так сказать, в западной логике политической и... Собственно, с западными политиками будет диалог, стремятся они против, по-прежнему будут в ЕС и НАТО, но вот эта истерика постоянная, агрессия, значит, вербальная, какие-то вот эти ограничения смешные, типа там, невозможности въезда.
Отменить все авиасообщение.
Да, авиасообщение. Я думаю, что вот эти все, ну, на мой взгляд, абсурдные решения, которые были приняты в последние, так сказать, там, несколько месяцев правления Порошенко, они, я думаю, будут отменены. Нас ждет такая холодная нормализация.
Но остается же еще силовой ресурс. Причем остается он, в том числе у Порошенко, остаются те же самые довольно радикального характера националисты, которые, да, тоже разочаровались в Порошенко, но еще больше их может испугать тот же Зеленский со своим режимом послабления, который вы уже предсказываете. Поэтому весь ли ресурс исчерпан, например?
Ну, по поводу националистов, между прочим, даже ведь страны ЕС дали жесткий очень сигнал господину Авакову, министру внутренних дел Украины, чтобы нарушений не было. Я думаю, что националисты были очень сильным фактором украинской политики в 2014-2015 годах. Они просто, так сказать, определяли ее и на улицах, и в, так сказать, моральный климат очень от них зависел, и медиа. Не надо, мне кажется, думать, что так будет всегда. Сегодня это все-таки периферия, сегодня это отдельные группы. Ну вот, они могут что-то, так сказать, шуметь. Но первый тур показал, что их влияние весьма ограничено. То есть если правоохранительные органы там будут сдерживать какие-то отдельные группы, которые, возможно, так сказать, захотят что-то сделать, я думаю, что ситуация в день голосования будет стабильной.
На Зеленского вы уже как будто возлагаете определенные надежды, не напрасно ли?
Нет, я не возлагаю надежды. Я говорю, это будет холодный мир, но мир. Нет, мир будет холодный, и, так сказать, я еще раз говорю, и все вот эти пассы в сторону западных элит, все эти клятвы верности ЕС и НАТО, заявление о, так сказать, России как агрессоре, я думаю, это все останется. Ну, так это и в Грузии все осталось, понимаете, но общая атмосфера, общее отношение между двумя странами совсем другие. Вспомните, что было при Саакашвили, что
сейчас... Куда денутся кураторы из Вашингтона, которых принято упоминать, когда, в принципе, говорят об Украине?
Да никуда не денутся.
Ну, тогда смысл вообще замены одного на другого?
Я думаю, люди устали от постоянной вот этой агрессивной риторики, от грубости, от, так сказать, от военной риторики в том числе. Почему? Это вполне объяснимо. Мирный лидер, антироссийский, прозападный, но мирный или военный, это большая разница. И она сыграет на этих выборах, во втором туре.
Хорошо. Я предлагаю еще одну тему затронуть. Здесь уже в Североатлантическом альянсе заговорили о том, что собираются обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Прозвучало это накануне съезда саммита представителей стран-членов НАТО и заговорили о совместных усилиях. Этот сигнал прозвучал также из Вашингтона, и выглядит это довольно вызывающе для Российской Федерации, потому что абсолютно непонятно, а что если вот эти эти намерения будут выполнены? Как тогда будет, должна действовать Российская Федерация? Потому что это уже не украинские какие-то военные катера, это будет флот не флот, но так или иначе представитель другой страны.
Ну, на мой взгляд, это создает проблему. Создает проблему в, собственно, в мирном статусе и Керченского пролива, и Черного моря в целом. Остается, ну, там свобода судоходства гарантирована, но мирного. А военные корабли могут там находиться только российские и украинские. В Керченском проливе и далее. Вот, а Черное это море, естественно, это свободная зона, и совсем недавно, в том числе для военных кораблей, через пролив Босфор проходили корабли, вот этот самый конвой НАТО, и ситуация достаточно спокойная при этом. В общем, я полагаю, что здесь необходимо искать какое-то дипломатическое решение, которое, в общем, препятствовало бы эскалации конфликта. Ну, потому что трудно себе представить, что может произойти. Точнее, легко можно представить, что может произойти, когда войдут украинские корабли, а рядом какая-то,
иностранная делегация, да, под флагом, да, Соединенных Штатов Америки. Да, под флагом
эскадра сопровождения. Я, кстати, хочу напомнить, что по этому поводу уже была уже дискуссия в НАТО. И там различия выявились в позициях. Франция и Германия отнюдь не...
Ну, по крайней мере, об этом сообщали информагентства со ссылкой на некоторые источники.
Да, на источники, что они не жаждут, так сказать. Вот сейчас надо будет посмотреть, понаблюдать, собственно, какой будет состав этой вот коалиции, которая будет сопровождать украинские корабли. Во всяком случае, среди тех, вот недавно, среди того состава, в составе того конвоя, который проходил через, пролив Босфор, там не было ни французских, ни германских кораблей, по-моему.
Тем временем я просто сейчас читаю ленту информационных агентств,
и британских там тоже не было.
Да, новости, которые сейчас поступают. Росавиация предложила возобновить авиасообщение между Российской Федерацией и Украиной в ответ на запрет Украины всех нерегулярных полетов из России, предложила возобновить регулярные чартерные рейсы между странами. Цитирую, в ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров, сказала представитель ведомства. Это фальстарт какой-то, похоже на то.
Нет, мне это кажется очень уместным, сказал когда-то Тютчев, да, единство возвестил оракул наших дней, быть может, связано железом лишь и кровью, но мы попробуем связать его любовью, и там посмотрим, что прочней. Этот, посыл очень верен, он говорит о том, что, во-первых, наша политика не провинциальна, наша политика не, в ней нет такого мелочного мчения. То есть мы готовы, Россия готова открываться, для украинских граждан, готова устанавливать контакты. И это выглядит как стиль и поведение серьезного, взвешенного, в диалоге, там какой-то взвешенный, спокойный человек и там маленький, агрессивный, бандитовидный какой-то товарищ. И ясно, что тот, кто ведет себя более респектабельно, более спокойно, тот в конечном счете выигрывает и в общественном мнении, и, собственно, в политическом поле. Мне кажется, это верный шаг.
Это не попытка пощупать Зеленского, потому что наверняка ему после такого обращения ему зададут уже на Украине свои журналисты вопросы относительно того, а готов ли он будет провести
этот переговор с Российской Федерацией. Я допускаю, что это стремление пощупать Зеленского. Не знаю, кстати, с точки зрения именно избирательных политических технологий, как бы ему стоило ответить, потому что тут есть риски. С одной стороны, можно привлечь тех, кто сторонник нормализации, с другой стороны, есть и противники сближения с Москвой. Мне кажется, Зеленскому, если отвечать на это, то уже после выборов. Это мог бы быть хороший поствыборный какой-то сигнал, что у нас по-прежнему разные интересы и, так сказать, даже разные политические ориентации, но рейсы надо устанавливать.
Я предлагаю сейчас уже обратиться к вопросам, комментариям нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. И работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот что должно случиться для того, чтобы реализовались ваши вот возможные 25% для победы Порошенко? Там серьезная провокация, может быть, цинично наглая фальсификация или что-то другое? Вот ответьте, пожалуйста.
Спасибо, принимается.
Ну, если мы говорим о том, что кандидат X значит, опережает кандидата Y там, в два раза, и это соотношение, в общем, имеет все шансы остаться во втором туре, ну, с незначительными какими-то, значит, поправками на приток или отток электората, ну, на приток, конечно, у обоих кандидатов, вот, у Зеленского больший, у Порошенко меньший. Я думаю, что ничто не в состоянии это предвидеть. Ну, как, что, можно сделать какую-то провокацию, можно...
Ну, если позволите, я просто...
Можно вбросы осуществлять, но вбросы их можно осуществлять в отдельных, ну, в определенных пределах.
Это таких... ограничено.
Да, это очень такой инструмент точечный, и представление о том, что можно массово фальсифицировать выборы, вот там проголосовали, условно говоря, за Зеленского, проснулись с президентом Порошенко, это невозможно. Там отрыв очень большой у них. В общем, я считаю, что это должно быть действительно что-то ординарное, неординарное, ну, например, военные действия. Но мне кажется, этот аргумент и этот козырь Порошенко пытался уже задействовать, в конце прошлого года отказался от этого, и уже второй раз это сделать будет трудно.
Но здесь и предложение со стороны Соединенных Штатов. И Максим Мартыненко об этом пишет, и еще наш слушатель, наблюдатель пишет об этом. Сейчас ломанутся в пролив, и все, ЧП на Украине. Ведь президент навсегда, пишет наблюдатель. Или Максим. Есть вероятность, что для борьбы с Зеленским действующий президент может устроить где-то провокацию, чтобы ввести военное положение и отложить второй тур. Может, для этого и нужен очередной проход через Керченский пролив.
Нет, это все гипотетически возможно, но практически очень похоже на провокацию. Население это как провокацию и воспримет. Это нужно было делать раньше, и попытки это сделать раньше, они были. Вот. На мой взгляд, сейчас это уж будет шито откровенно белыми нитками. Мне кажется, что Порошенко должен это понимать.
Харьковчанин пишет, и не только он, и 118 тоже об этом. Что будет делать Порошенко после того, как проиграет выборы? Сбежит из страны или останется? Ну и 118 тоже о судьбе Порошенко спрашивает, ну, скажем, ваша версия.
Ну, я затрудняюсь с конкретной, так сказать, с предсказанием о судьбе. Хочу сказать лишь, что пришел он к власти нелегитимно. Значит, был законный президент Янукович в тот момент, когда назначались выборы. Он был жив.
Ну, Российская Федерация признала его как
президента. Дееспособен. Нет, ну, тем не менее. Это проблема, о которой будут говорить на Украине, безусловно. Ну, и не только на Украине. Это первое. Второе, он все-таки проводил так называемую антитеррористическую операцию, в ходе которой гибли мирные граждане. Вот, это тоже ему вспомнят, вот, ну и, так сказать, политика его, в частности, в сфере, значит, транзита энергоресурсов, она была откровенно невыгодна для Украины, просто коммерчески невыгодна, вела к излишним затратам и ведет сейчас, и это тоже ему вспомнят. В общем, я думаю, что после его поражения весьма вероятного во втором туре ему много чего припомнят и многие вопросы зададут. Тем более, что на Украине очень часто задают вопросы, так сказать, уходящим политикам.
Вспомним Тимошенко.
Вспомним и... Тимошенко, да. Это было очень жестко. И я думаю, что вот даже сейчас трудно предсказать, как эти вопросы могут, чем эти вопросы могут для него завершиться. Поэтому, конечно, он... Это серьезная для него потеря власти, это серьезная проблема, которую он хорошо осознает.
Ваш коллега Ростислав Ищенко был уверен, по крайней мере, не знаю, как сейчас, что просто так он власть не отдаст, не для того ее забирал, что для него это вопрос, да, жизни и смерти, ну и ровно поэтому он ждет чего-то большего, чем просто голосование во втором туре.
Ну, еще раз говорю, все возможно. Мы, так сказать, не можем отрицать, что могут быть какие-то там и провокации, и сверхоригинальные ходы, хотя мне трудно себе представить, что это должен быть заход, который там кардинально изменит электоральную картину. Все возможно, но, тем не менее, я не вижу инструментов такого характера и масштаба, которые могли бы перевернуть картину и помешать этому самому голосованию во втором туре.
Виталий пишет, сетуют, особенно российские эксперты, что выборы неполноценны без голосования людей на территории марионеточных ДНР и ЛНР, которых у нас считают Украиной. Вопрос, как украинской власти организовать там выборы? Пушилин или Пасечник пустили бы? Пустят на второй тур избирательную комиссию Украины или кого?
Ну, мне кажется, что де-факто там ведь уже не действуют органы власти Украины.
Де-факто, да.
Да, и очень трудно организовать это голосование. По этой же причине, по причине крайне жестких отношений с Россией, не организовано голосование на территории нашей страны, хотя у нас много украинцев проживает, что, кстати, меняет электоральную картину. Вот. Но это, к сожалению, особенности политического режима, который сложился на Украине при президенте Порошенко. Остается надеяться, что в будущем он изменится, станет менее агрессивным и жестким.
Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Еще несколько предположений со стороны наших слушателей о физической расправе над Владимиром Зеленским. Но вот здесь Дмитрий Орлов в это не верит.
Я не верю в это. Это очень будет нарочито. Нет, я не верю. Я думаю, что второй тур состоится, и он не обрадует действующего президента.
Ну и что касается тех тем, которые мы уже поднимали, это про Зюганова, здесь комментарии из серии «Отстаньте от Геннадия Андреевича», его сознательно сливают, «Знает ли ваш гость о молодом перспективном коммунисте Константине Семине, если можно несколько слов», пишет 334-й.
Ну, знаем, конечно, о Константине Семине, мне кажется, это политик не того уровня, масштаба, характера, чтобы возглавлять такую организацию, как КПРФ, там есть несколько... намного более известных.
Называете уже его политиком, или все еще он для вас медиаперсона прежде всего?
Ну, хорошо. Медиаперсона, которая продвигается в политической сфере. В конце концов, и Зеленский тоже юморист, да, стендап-комик. И Рейган был актером. Ну, тут много чего можно вспомнить. Много у нас артистов, да, разговорного жанра. Я думаю, что это маловероятно, что Семин мог бы возглавить Компартию. Он один из, так сказать, молодых, да, вот перспективных лидеров. Ну, там достаточно, так сказать, это, есть эти лидеры на поле, на левом.
Слушайте, а почему мы вот до сих пор не в тренде и не пестуем у себя какого-то шоумена, которого бы отправили интенсивно в политику? Ну, как говорят сейчас, запрос на популизм, пожалуйста.
Мне трудно сказать, почему. Такой проект мог бы быть осуществлен, и я думаю, был бы очень, очень неплохо, он мог бы выстрелить. Хотя я не думаю, что такой человек мог бы возглавить страну или реально бросить вызов там кандидату номер один, но набрать какую-то серьезную какую-то долю голосов, как, например, набрала, например, Собчак. Такой политик вполне может. И я, кстати, думаю, что Собчак в этом смысле не самый лучший была кандидат. Какой-нибудь Ургант.
Не самый лучший или самый худший?
Не самый лучший.
Не самый лучший.
Если считать ее именно шоу-кандидатом. Угу. Я думаю, Ургант или Галкин набрали бы больше, может быть, в пределе даже до 10% голосов. Другое дело, что запрос-то все-таки население наше зрелее, чем, скажем, украинское.
Да,
украинское.
Это, возможно, выглядит несколько ошибочно.
Нет, зрелее, и здесь запрос все-таки на более ответственных политиков, хотя вот в этой хайповой шоу-зоне действительно ниша пустует, и она может быть заполнена, и раскрученные персонажи для этого есть.
Какая история демократии в Соединенных Штатах, во Франции, но нет, запрос на популизм сработал и там.
Ну, запрос на популизм есть, но, на мой, например, взгляд, популистскими политиками должны быть не шоумены.
На Слепакова намекает, спрашивает 235-й. Кстати, почему нет?
Семен Слепаков?
Да. Остросоциальные тексты, песни.
Вы знаете, у него имидж такой очень специфический, ориентированный на специальные среды. думающие, скажем. В общем, вот по поводу Слепакова, это моя точка зрения, исключительно как технолога в данном случае, я не готов. Что касается Галкина и Урганта, это практически готовые бойцы, значит, если, конечно, кто-то захочет послать их в бой.
Это был Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Спасибо, Дмитрий Иванович.
Спасибо вам.